С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона редактор литературно-драматических программ Дмитрий Бабушкин. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, яко аз возлюбил вы», говорится в Евангелии от Иоанна. Эгоизм и хладнокровие. Вот, пожалуй, характерные черты современного человека. Забота о себе и преступное равнодушие к своим близким, своим соотечественникам – явление беспрецедентное в истории России. Такое общество исторически обречено. Немало тому примеров можно увидеть в фактах гибели высокоразвитых цивилизаций, представители которых – стали заботиться лишь только о полнейшем удовлетворении своих потребностей. Сегодня, наверное, как никогда нам надо очнуться от так называемой духовной спячки, в которую мы погружаемся, став организованными потребителями и пользователями. Осознать уровень той, как бы это высоко ни звучало, нравственной деградации, парализовавшей общество, и постараться всем миром воскресать. Ключи от возрождения России, наверное, в бессмертной душе каждого из нас, в ее еще не полностью утраченной способности верить, надеяться, сострадать, любить. Этому сегодня снова надо учиться. Учиться с азов. И учиться у наших русских классиков. Творческое наследие Николая Васильевича Гоголя, русского писателя-христианина, я думаю, должно быть по-настоящему востребовано, прочитано, продумано. Обратимся к его немалоизвестной повести «Шинель». Мне думается, именно она, эта «Шинель», должна стать нашей для кого-то настольной книгой и научать нас сострадать и любить ближнего человека. «Шинель» увидела свет в 1842 году. Первая мысль этой чудной повести возникла еще в 30-е годы 19-го столетия. Ей послужила одна история, похожая на анекдот, услышанная Гоголем на одной из петербургских вечеринок. Речь шла об одном чиновнике, всю жизнь мечтавшем иметь ружье для охоты и копившем на него из своих скудных доходов. Купив же, наконец, желаемое и отправившись на первую охоту по Финскому заливу, он потерял свое сокровище. Ружье было стянуто в воду густым тростником. Вернувшись домой, он слег и уже не встал. Его мучила горячка. Лишь тогда, когда товарищи, собрав деньги, купили ему новое ружье, он был возвращен к жизни. Все смеялись анекдоту, имевшему в основании истинное происшествие, исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил голову, пишет один из биографов Гоголя Анненков. В шинели 1842 года мы видим нового Гоголя, ранее нам неизвестного. Автор «Миргорода» и «Ревизора», где он выступил неким беспощадным обличителем человеческих пороков, в своей новой повести глубоко сострадает главному герою. В этом новом его произведении, в произведении, а именно в повести «Шинели» великого русского писателя, живет скорбь, печаль о нравственном несовершенстве человека. Федор Михайлович Достоевский ощутил в ней плач скорбящей души своего гениального учителя. Он, Гоголь из анекдота о пропавшей у человека шинели, сделал ужаснейшую трагедию. Итак, сегодня в нашей традиционной рубрике «Художественные чтения» слушайте заключительную шестую часть повести Николая Васильевича Гоголя «Шинель».
Департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича. Но это внушило ему, однако же, такой страх, что он бросился бежать со всех ног и оттого не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, как тот издали погрозил ему пальцем. Со всех сторон поступали беспрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы еще только титулярных, а то даже самых тайных советников, подвержены совершенной простуде по причине ночного сдергивания шинелей. В полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца во что бы то ни стало, живого или мертвого, и наказать его, в пример другим, жесточайшим образом, и в том едва было даже не успели. Именно будочник какого-то квартала в Кирюшинском переулке схватил было уже совершенно мертвеца за ворот на самом месте злодеяния. На покушении сдернуть фризовую шинель с какого-то отставного музыканта, свиставшего в свое время на флейте. Схвативший его за ворот, он вызвал своим криком двух других товарищей, которым поручил держать его, а сам полез только на одну минуту за сапог, чтобы вытащить оттуда табакерку, освежить на время 6 раз на веку примороженный нос свой, но табак, верно, был такого рода, которого не мог вынести даже и мертвец. Не успел будочник, закрывши пальцем свою правую ноздрю, потянуть левую полгорсти, как мертвец чихнул так сильно, что совершенно забрызгал им всем троим глаза. Покамест они поднесли кулаки протереть их, мертвеца и след пропал, так что они не знали даже, был ли он точно в их руках. С этих пор будочники получили такой страх к мертвецам, что даже опасались хватать и живых, и только издали покрикивали: «Эй ты, ступай своею дорогою!» И мертвец-чиновник стал показываться даже за Калинкиным мостом, наводя немалый страх на всех робких людей.
Но мы, однако же, совершенно оставили одно значительное лицо, которое по-настоящему едва ли не был причиной фантастического направления, впрочем, совершенно истинной истории. Прежде всего, долг справедливости требует сказать, что одно значительное лицо скоро по уходе бедного, распеченного в пух Акакия Акакиевича, почувствовал что-то вроде сожаления. Сострадание было ему не чуждо. Его сердцу были доступны многие добрые движения, несмотря на то, что чин весьма часто мешал им обнаруживаться. Как только вышел из его кабинета приезжий приятель, он даже задумался о бедном Акакии Акакиевиче. И с этих пор почти всякий день представлялся ему бедный Акакий Акакиевич, не выдержавший должностного распекания. Мысль о нем до такой степени тревожила его, что неделю спустя он решился даже послать к нему чиновника и узнать, что он и как, и нельзя ли в самом деле чем помочь ему. И когда донесли ему, что Акакий Акакиевич умер скоропостижно в горячке, он остался даже пораженным, слышал упреки совести и весь день был не в духе. Желая сколько-нибудь развлечься и позабыть неприятное впечатление, он отправился на вечер к одному из приятелей своих, у которого нашел порядочное общество. А что всего лучше, все там были почти одного и того же чина, так что он совершенно ничем не мог быть связан. Это имело удивительное действие на душевное его расположение. Он развернулся, сделался приятен в разговоре, любезен, словом, провел весь вечер очень приятно. За ужином выпил он стакана два шампанского, средство, как известно, недурно действующее в рассуждении веселости. Шампанское сообщило ему расположение к разным экстренностям, а именно он решил не ехать еще домой, а заехать к одной знакомой даме, Каролине Ивановне, даме, кажется, немецкого происхождения, к которой он чувствовал совершенно приятельские отношения. Надобно сказать, что значительное лицо было уже человек немолодой, хороший супруг, почтенный отец семейства, два сына, из которых один служил уже в канцелярии, и миловидная 16-летняя дочь с несколько выгнутым, но хорошеньким носиком приходили всякий день целовать его руку, приговаривая «Бонжур, папа». Супруга его, еще женщина свежая и даже ничуть не дурная, давала ему прежде поцеловать свою руку и потом, поворотивши ее на другую сторону, целовала его руку. Но значительное лицо, совершенно, впрочем, довольный домашними семейными нежностями, нашел приличным иметь для дружеских отношений приятельницу в другой части города. Эта приятельница была ничуть не лучше и не моложе жены его, но такие уж задачи бывают на свете, и судить об них не наше дело. Итак, значительное лицо сошел с лестницы, сел в сани и сказал кучеру: «Каролине Ивановне». А сам, закутавшись весьма роскошно в теплую шинель, оставался в том приятном положении, лучше которого и не выдумаешь для русского человека. То есть, когда сам ни в чем не думаешь, а между тем мысли сами лезут в голову, одна другой приятнее, не давая даже труда гоняться за ними и искать их. Полное удовольствие он слегка припоминал все веселые места проведенного вечера, все слова, заставившие хохотать небольшой круг. Многие из них он даже повторял в полголоса и нашел, что они
все так же смешны, как и прежде, а потому не мудрено, что и сам посмеивался от души. Изредка мешал ему, однако же, порывистый ветер, который, выхватившись вдруг, бог знает откуда и не весь по какой причине, так и резал в лицо, подбрасывая ему туда клочки снега, хлобуча, как парус, шинельный воротник, или вдруг неестественную силою набрасывая ему его на голову и доставляя таким образом вечные хлопоты из него выкарабкиваться. Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста в старом поношенном вицмундире и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно, как снег, и глядело совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился, и, пахнувший на него страшную могилу, произнес такие речи. Вот ты, наконец, тебя того поймал за воротник. Твоей-то шинели мне и нужно, не похлопотал об моей, да еще и распек. Отдавай же теперь свою! Отдавай же теперь свою! Бедное значительное лицо чуть не умер. Как не был он характерен в канцелярии и вообще перед низшими, и хотя взглянувший на один мужественный вид его фигуры, всякий говорил: «У, какой характер!» То здесь он, подобно весьма многим, имеющим богатырскую наружность, почувствовал такой страх, что не без причины даже стал опасаться насчет какого-нибудь болезненного припадка. Он сам даже скинул поскорее с плеч шинель свою и закричал кучеру не своим голосом: «Пошел во весь дух домой!» Кучер, услышав голос, который произносился обыкновенно и решительные минуты, и даже сопровождается кое-чем гораздо действительнейшим, упрятал на всякий случай голову свою в плечи, замахнулся кнутом и помчался, как стрела. Минут в 6 с небольшим значительное лицо было уже перед подъездом своего дома. Бледный, перепуганный, без шинели, вместо того, чтобы к Каролине Ивановне, он приехал к себе, доплелся кое-как до своей комнаты и провел ночь весьма в большом беспорядке, так что на другой день поутру за чаем дочь ему сказала прямо: «Ты сегодня совсем бледен, папа». Но папа молчал и никому слова о том, что с ним случилось, и где он был, и куда хотел ехать. Это происшествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным: «Как вы смеете? Понимаете ли вы, кто перед вами?» Если же и произносил, то уже не прежде, как выслушавши сперва, в чем дело. Но еще более замечательно то, что с этих пор совершенно прекратилось появление чиновника-мертвеца.
генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам. По крайней мере, уже не было нигде слышно таких случаев, чтобы сдергивали с кого-то шинель. Впрочем, многие деятельные и заботливые люди никак не хотели успокоиться и поговаривали, что в дальних частях города все еще показывался чиновник-мертвец. И точно, один коломенский будочник видел собственными глазами, как показалось из-за одного дома привидение. Но, будучи по природе своей несколько бессилен, так что один раз обыкновенный взрослый поросенок, кинувшись из какого-то частного дома, сшиб его с ног, к величайшему смеху стоявших вокруг извозчиков, с которых он вытребовал за такую издевку по грошу на табак. Итак, будучи бессилен, он не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока, наконец, привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: «Тебе чего хочется?» И показала такой кулак, которого и у живых не найдешь. Будочник сказал ничего, да и поворотил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте.
В нашей традиционной рубрике «Художественные чтения» сегодня прозвучала шестая, заключительная часть повести Николая Васильевича Гоголя «Шинель» в исполнении актера Екатеринбургского камерного театра Музея писателей Урала Кирилла Клевца. Всего вам доброго, помогай вам Господь!